Хвала Богу за Его милость и верность, и еще раз за привилегию, то, что мы можем снова быть собраны перед Его лицом. Мы осознаем то, что мы не стоим или сидим перед человеком, но мы осознаем то, что мы находимся в присутствии Божьем. И то, что Он видит все, все слышит. И то, что Его Слово проникает в нас. Как это написано в послании к Евреям, 4 главе, 12 стихе. То, что Слово проникает насквозь, пока не разделит дух, душу и суставы. Оно проникает везде, и мы верим в то, что Божье Слово и тоже в эти дни проникнет везде. Мы верим, как написано, то, что через то же самое слово все произошло. Как оно написано в Иоанне, 1 главе. И то, что без него ничего не могло произойти. Без Слова Божьего ничто не произойдет. Бог говорил, и оно происходило. Он повелевал, и оно появлялось. И тоже сегодня ничто не может произойти, если только Бог не пошлет свое слово и не сделает нас здоровыми, и озарит нас через своего духа, и даст нам знать вещи, о которых идет речь. Благодарны мы Господу в действительности за все Его милостивые проявления, за глубокое введение в Его Слово, да, в Его вечные спасительные мысли, которые в действительности никакой человек не мог бы исследовать, иначе бы это уже давно бы произошло. Люди старались, пробовали это сделать. И как я уже сегодня перед обедом был сказал, время еще было не созрело. Есть такое прекрасное слово в Святом Писании, когда исполнилось время. Когда исполнилось время. Мы также вспоминаем о Ветхом Завете, когда Моисею было 40 лет, то он имел мощное побуждение, чтобы вывести Израиль. И он пошел. И он убил египтянина. И там действительно в Библии написано то, что он подумал, то, что через это израильтяне узнают, распознают то, что Бог через него дарует освобождение. И он закопал египтянина в песке. И на следующий день ругались два его земляка. И один сказал ему, «Хочешь ли ты меня так жить убить, как ты вчера убил египтянина?» И Моисей убежал, распрощался и должен еще ожидать был 40 лет. И после 40 лет пробил час Божий. Не только, чтобы иметь побуждение, не только иметь знание о том, то, что Бог меня предназначил к этому. Но если же Бог предназначил кого-то, какому-то делу, тогда мы должны ожидать, пока месть не пробьет его час. По слову Писания. Ваше время, оно всегда, но мой час еще не пришел. Когда потом опять 40 лет прошло, и физическая сила у Моисея ослабла, где он больше не мог наносить такие удары, как 40 лет назад, тогда пробил час Божий. И тогда он не использовал больше свою руку и свой кулак. Тогда перед ним шла правая Господа и перед Израилем. Тогда это больше не было его дело, тогда это было дело Божье. И так мы должны это в этом времени увидеть. Как бы я радовался, и мы все тоже, если бы уже происходили бы мощные вещи, и чтобы великая радость была в Доме Божьем и в нашем сердце, мы верим, то, что Бог находится на престоле, и мы верим, то, что все происходит по Его святому плану и Его воле. И там есть прекрасное слово у Петра о пришествии Господа. И там говорится то, что некоторые это обетование видят как промедление, как будто они должны это еще долго ожидать. И Господь дает ответ. То, что Он не медлит со Своим пришествием. Он только не хочет, чтобы были потеряны те, которые должны быть спасены. Он ожидает, покамись последние не придут, покамись они не будут призваны, и покамись не придут в Царство Божие. И тогда произойдет то, что должно произойти. Я не знаю, как я должен выразить это в словах, но я просто поражен. Поражен о точности слова, поражен, как Бог через пророков и через апостолов, да, сам, когда Он ходил на земле, все эти вещи Он так ясно их изрекал. И мы благодарны Богу тоже за то, то, что мы их так ясно можем понимать через откровение Духа. Никто из нас не может себе что-то взять, если только нам не будет это даровано Богом. Я хочу к рассмотрению этого слова прочитать некоторые места из Писания, начиная из Откровения 5 главы. Откровение 5 глава. Здесь 9 стих, или, может быть, 9 и 10. Откровение 5 глава, 9 и 10 стих. «И они пели новую песнь, которая звучала: „Достоин ты взять книгу и вскрыть печати ее, ибо ты отдал себя на заклание и искупил для Бога кровью твоею людей и всех племен, языков, и всех народов и народностей, и сделал их для Бога нашего царями и священниками, и они будут, как цари, царствовать на земле“». Не в каждом слове говорится о восхищении. Если говорится о множестве искупленном кровью, однажды говорится о взятии, а потом то, что они будут со Христом управлять и будут разделять с Ним царство, что бы там ни было, мы будем просто везде, где что-то будет происходить. Когда произойдет восхищение, тогда мы будем там участвовать. Когда наступит свадебный пир, тогда мы будем на свадебном пире. Когда потом начнется тысячелетнее царство, тогда мы снова будем с Господом. Мы будем с Ним во всякое время. Когда Он будет на свадебном пире, тогда мы тоже будем на свадебном пире. Когда Он приступит к царствованию, тогда мы также с Ним приступим. Мы будем там, где Он находится. Какое это ликование, какая глубокая радость и благодарность должна нас при этом наполнять. То, что мы будем с Господом во всякое время, это будет стоить всего, чтобы Ему верно служить, чтобы следовать за Ним и чтобы быть послушными, и чтобы от всего сердца могли верить. Агнец, который отдал себя на заклание, он один достоин, чтобы взять эту запечатанную книгу и вскрыть печати, и открыть все то, что в ней написано. Мы также благодарны Господу за то, что значение печатей напрямую было нам даровано от Бога. Первые четыре печати, они очень ясны и очень понятны. Антихрист описывается в своих четырех этапах, показан, начинает очень религиозно, очень набожно. Он находится на белом коне и имеет лук, но только не стрелы. Итак, он является обманщиком, он ничего не может предложить, он только может обманывать. А потом мы во второй печати видим, как это продолжается дальше. Другой конь, огненно-красный, а потом в третьей печати черный, а потом в четвертой первые три краски смешаны, и там показана бледная лошадь. И как здесь написано то, что все, что следует за этим, это есть царство мертвых. Смерть и царство мертвых — это есть свита этой антихристовой силы. Мы это сегодня перед обедом это разбирали. Нам не надо больше об этом ничего говорить. На одной стороне находили четыре живых существа, которые находятся перед престолом, а на другой стороне четыре животных, и также на противоположной стороне. Я только надеюсь, то, что мы все это понимаем, а если нет, тогда мы в действительности еще несколько раз пройдем это. Но в Откровении, в 6 главе, в 1 стихе написано: «И увидел я, как Агнец вскрыл одну из семи печатей. И я услышал, как одно из четырех живых существ...» Почему только четыре? Почему не больше? Четыре живых существа. Только при первых четырех печатях были четыре живых существа. Не при пятой, не при шестой, не при седьмой. Но только при первых четырех печатей параллельно проходили с развитием отрезка времени новозаветной общины. Пятая печать, все ясно и понятно, это народ израильский, евреи, которые были убиты, которые взывали о мести. Истинные верующие, они не взывают о мести. Они взывают: «Отче, прости им, ибо они не знают, что они делают». Здесь, в пятой печати, дайте мне это коротко затронуть, в Откровении 6 главе, в 9 стихе написано: «Когда Агнец скрыл пятую печать, то я увидел внизу у жертвенника для сожжения жертв души тех, которые были убиты за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели». Замечаете вы? Здесь еще нету свидетельства Иисуса Христа, только ради слова и свидетельства, которое они имели. А потом они взывали громким голосом: «Как долго? О, святой и истинный Господь, ты медлишь еще судом и не мстишь за кровь нашу жителям земли». Это не изречение верующего человека. Подумайте только о Стефане, подумайте о нашем Господе, о всех тех, которые умерли, которые отдали свою жизнь. Они взывали: «Не засчитывай им этот грех». Здесь такие люди, которые были бессмысленно жестоко убиты, потому что они были евреями. Они несли в себе свидетельство Божие и Слово Господне. И если бы можно было бы спросить, что же натворили эти 6 миллионов в Третьем Рейхе, которые были убиты, тогда ведь никто из них ничего не натворил. Они просто были жестоко убиты, потому что они были евреями. И если бы все знали то, что один отец иезуит написал книгу «Майн кампф», что в переводе «Моя битва» от переводчика, тогда бы все выглядело по-другому. Люди не знают, кто за этим делом находится. И вот, наш народ обвиняется в этом. Я не хочу становиться национальным, но я брату Бранхаму 3 декабря 1962 года задал некоторые вопросы. И один вопрос был таким: находится ли проклятие на немецком народе из-за того, что было сделано с народом израильским? И я радуюсь о том, то, что я задал этот вопрос. Ибо вы знаете... Да, спасибо, брат Гайдач. Но это оно всегда так. То, что весь мир качает головой и просто спрашивают. Я вспоминаю о Ленинграде. Я был в Ленинграде в ресторане, и мы сидим за большим столом, и все говорят по-английски, русские, кто бы они ни были. И одна милая дама внезапно сказала: «Вы действительно немец?» Да, я сказал: «Да, почему жить?» «Да, но вы просто милый человек, извините». И она сказала: «Ведь немцы произвели ведь такую ужасную беду. Не так ли, брат Рус? Извини». И да, конечно же, хорошо. Кто за этим всем стоял? Я об этом уже писал. Я писал. Никакой Бисмарк, никакой Гинденбург, никакой Вильям II, никто бы не сделал такое, то, что было сделано в Третьем Рейхе. И Римская Церковь будет в один прекрасный день перед престолом Божьим за это отвечать. Ибо так оно написано: «Вся кровь святых и тех, которые были жестоко забиты до смерти на земле, была найдена в великом городе, который господствует над царями земными. И Божье Слово всегда остается Божьим Словом, и при этом все останется». Но это я вообще даже не хотел говорить. Что же я хотел сказать? Это были евреи. Здесь, в пятой печати, которые жестоко были убиты, только потому, что они были евреями. И потому, что говорили то, что Иисус тоже был евреем. И это есть самая великая ложь, которая существует на земле. Иисус не был евреем, и он не был язычником. Он был Богом, открытым в человеческом образе. В нем не текла еврейская кровь и не языческая кровь, в нем текла Божья и святая кровь, которая была пролита для нашего искупления и примирения. Да будет прославлено имя Господне за это. Есть просто некоторые вещи, которые нужно установить правильным образом. И здесь говорится дальше. В Откровении 6 главе... Ах, это я еще хотел сказать. А потом брат Бранхам сказал буквально, «Не на немецком народе находится проклятие. Бог приведет к ответственности тех, которые были ответственны за это». И я был облегчен через этот ответ, ибо какое тяжелое наследство нам нужно было бы нести с собой, если бы мы должны отвечать были за это дело. Это будут другие. Конечно, жить, и так жить наши люди тоже, это ясно. Мы прочитаем дальше из Откровения 6 главы, 11 стих. «Тогда каждому из них была дана белая одежда, и сказано было им, чтобы они потерпели еще короткое время, пока и такие же рабы, как и они, вы слышали это слово? Не сыновья и дочери, как это в Новом Завете, вы, которые не являетесь моим народом, будете сыновьями живого Бога, так говорится». Рабы и рабыни — это есть народ израильский. Сыновья и дочери — это новозаветная община. Нужно тоже эти термины в точности различать в Святом Писании. Даже можно взять 144 тысячи, о которых написано, и они все евреи. Дайте мне это сразу же прочитать. Из Откровения 7 главы, Откровение 7 глава, 3 стих. Откровение 7 глава, 3 стих. «Не причиняйте никакой беды ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не запечатаем рабов Бога нашего печатью на лбу их». Рабы. Отрезок времени новозаветной общины длится так долго по таким понятиям, терминам «сыны» и «дочери» от основания общины до восхищения. После того, когда Слово Господне перейдет к евреям, и оба пророка будут пророчествовать в Иерусалиме, тогда время для Израиля наступит, и они будут запечатаны, это значит 144 тысячи. Давайте возвратимся к Откровению 6 главы. И здесь говорится ясным образом, в 11 стихе. «Тогда каждому из них была дана белая одежда, и сказано было им, чтобы они потерпели еще короткое время, пока такие же рабы, как и они, и братья их, составят полное число, которые должны так жить, как и они претерпеть смерть». И если я сейчас в взаимосвязи подумаю о второй части пятой печати, то, что еще ужасное время сойдет на Израиля, тогда ведь это каким-то образом причиняет боль моей душе. Но это еще придет. Они ведь заключат завет со своим закоренелым врагом, и он его нарушит в середине годовой недели. И тогда они будут преданы в его власть на одно время, на два времени и половина времени. Ведь в Библии это все в точности описывается. Откровение 13 глава. В 5 стихе написано об Антихристе и о том времени, которое будет после восхищения. И здесь говорится, «И дана была ему пасть, извергающая великие слова и клевету, и дана была ему власть действовать так 42 месяца». Сколько жить это 42 месяца? 3,5 года. Все равно, какая бы формулировка не была в пророческом слове, всегда идет речь об одном и том же отрезке времени. У Даниила мы имеем то же самое распределение времени. Дайте мне сейчас это как раз таки прочитать. У пророка Даниила это должно быть написано в 7 главе. Даниил, 7 глава, стих 25. Он будет вести высокомерные речи против Всевышнего и издеваться над святыми Всевышнего и захочет изменить праздничные времена и закон. И они будут отданы во власть его на 1 год и 2 года и 1.5 года. И кто в точности хочет знать, когда наступит это время, тому нужно только 1 стих прочитать дальше. Ему не надо спрашивать другого человека. Ему нужно только прочитать следующий стих. И в следующем стихе написано: «После 3,5 лет, а затем будет заседание суда, и у него отнимут власть, чтобы окончательно уничтожить и устранить ее. Затем царство и владычество и власть над царствами под всем небом будут даны народу святых Всевышнего. Царство его будет вечным, и все другие власти будут ему служить и будут ему подчинены. Аминь». Может это быть еще яснее? После последних 3,5 лет великой скорби, и когда будут убиты последние евреи и так далее, будет заседание суда. И когда это подойдет к концу, прочитать мне вам, где это будет тогда, я могу тоже это прочитать. Ибо тогда, когда Господь придет и сядет на престол своей славы, и народы соберутся перед Ним, это еще не последний суд, это суд перед тысячелетним царством. Матфея, 25 глава, 31 стих. Матфея, 25 глава, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны перед Ним все народы» и так далее. Здесь вообще не идет речь о воскресении мертвых. Вообще даже нет. Нужно и тоже в этом Святое Писание в точности читать. И кто потом еще прочитает 34 стих, тот заметит, то, что речь не идет о суде, но о царе. Тогда скажет царь, стоящим по правую сторону его. Он будет судить, но в это время он царь. К этому времени он приступит к царству. По-другому совсем будет, когда Белый престол, и именно после тысячелетнего царства, когда суд будет на Белом престоле. Давайте мы прочитаем дальше из Откровения 6 главы. 5-ю печать мы уже поняли, 1-я часть уже исполнена через всех евреев, которые были убиты, а 2-я часть будет исполнена после того, когда 2 свидетеля исполнят свое служение, и завет будет нарушен, и они будут отданы Антихристу на последние 3,5 года. Вы знаете, то, что когда служение обоих пророков закончится, и я вам могу тоже прочитать, как долго это будет длиться. Откровение, 11 глава, здесь написано. И именно в 3 стихе. Откровение, 11 глава, 3 стих. «Но моим 2 свидетелям я дам, чтобы они, одеты во вретище, пророчески говорили 1260 дней». В точности то же самое распределение времени. И после этого, как мы уже говорили, придет нарушение завета, и когда он придет, когда Господь откроет себя 144 тысячам на горе Сион, и они его распознают, и именно того, которого они пронзили. И одновременно они распознают также того, кто это был, которому они доверяли прежде, и который их обманул. И завет будет нарушен. И тогда наступит время скорби, которую видел особенным образом пророк Иеремия в 31 главе. Вы можете прочитать, где наступит трудное время, беда на Якова. Давайте подойдем к 6-й печати. Время осталось очень мало. 6-я печать показывает нам уже день Господень. Это значит начало времени после милостивого времени и после того, что уже произойдет. Когда произойдет запечатление? Откровение, 6 глава, с 12 стиха. «Далее я увидел, когда Агнец скрыл 6-ю печать, то произошло сильное землетрясение, и солнце стало черным, как волосяная одежда из мешковины, и луна стала, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как и смоковное дерево роняет незрелые плоды, когда его трясет штормовый ветер. Небо исчезло, как книжный свиток, который свертывают, и все горы и острова были сдвинуты с места своего. И цари земли, высокопоставленные лица и высшие военачальники, богатые и могущественные, все рабы и свободные, скрылись в пещеры и между скалами гор, и кричали горам и скалам: «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на троне и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гневного суда над ними, и кто может устоять?» Давайте мы остановимся на этом слове «гневного суда». Тогда это будет день гневного суда для всех тех, которые отвергли милость. Святое Писание говорит об этом ясно и четко, то, что гнев забирается только во Христе. И кто не станет верующим, на том останется гнев Божий. Только с верующего человека забирается гнев Божий. Что касается гневного суда, то Павел об этом писал некоторые разы. Самое лучшее это можно прочитать в послании к Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, последний стих. Здесь написано следующее. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. «И ожидать с неба Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, который спасет нас от грядущего гнева». Мы не предназначены для гневного суда, и поэтому община невеста не пройдет через великую скорбь. Она не может проходить через великую скорбь. Она прежде будет взята ввысь. Она, может быть, пройдет через преследования и тяжелые испытания и времена, но община живого Бога, она не предназначена для гневных судов, которые Бог изольет на неверующих людей. В то время, и я вам покажу это, то, что мы в этом времени будем уже во славе. В 1 Фессалоникийцам 5 главы знакомое слово, где идет речь о мире и безопасности в 3 стихе, а потом продолжается дальше в 4 стихе. «Но вы, возлюбленные братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не имеем ничего общего с ночью и тьмою. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бдительны и трезвы. Ибо спящие спят ночью, и пьянствующие пьяны ночью. А мы, принадлежащие ко дню, хотим оставаться трезвыми, одевшимися в броню веры и любви и в шлем надежды на спасение. Ибо Бог предназначил нас не на гневный суд, а на то, чтобы мы достигли спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу вам еще с удовольствием прочитать из Ветхого Завета, так как в Ветхом Завете уже все заново было сказано, то, что в Новом Завете нашло свое подтверждение. У пророка Исаии. Он ведь то, что касается этих вещей, он действительно написал об этом самое полноценно из всех пророков. У нас здесь есть две особенные главы, которые об этом описывают. Глава 24, да, и 25, и 26 тоже, но я прочитаю сейчас из 24 главы, 21 стих, и вы увидите, как это прекрасно соответствует шестой печатью. В тот день, сказал ли я уже, какая глава? Глава 24, с 21 стиха. В тот день оно произойдет. Тогда Господь привлечет к ответственности воинство высшее на высоте и царей земли на земле. И они все вместе будут заперты, как собирают пленников в яму, и закрыты в крепко запертую темницу. И только по прошествии долгого времени судимы. Когда же это будет? Перед началом тысячелетнего царства. Ибо осуждение придет после тысячелетнего царства. На последнем суде, вы это поняли? Но здесь так ясно это говорится, то, что они вместе будут заперты, и только после долгого времени будут судимы. И здесь говорится, тогда бледная луна покраснеет, и раскаленное солнце побледнеет. Ибо Господь, воинств, приступит тогда к царствованию на горе Сионе. Аминь. Кто хочет это еще толковать? Когда это произойдет, тогда Господь, наш Бог, приступит к царствованию на горе Сионе. Ведь это никому не надо толковать. Только это нужно немножко читать с откровением и с немножко пониманием, и тогда нам это будет дано, по милости Божией. Мы можем прочитать дальше. И именно из 26 главы. Тут у нас есть слово о гневном суде. Исаия 26 глава, 20 стих. «Хорошо, народ мой, войди в комнаты твои и закрой за собой двери твои. Укройся на короткое мгновение ока, пока не пройдет гневный суд». Аминь. Мой народ, закрой за собой двери, скройся на это короткое время. Что значит некоторые годы у Бога? Ведь они быстро пролетают. Это короткое мгновение, и тогда они проходят. Как долго? Покамись не пройдет гневный суд. И тогда Господь после свадебного пира со своими возвратится. Как написано? Я думаю, то, что мы уже тоже об этом говорили. То, что для нас было бы очень важным, то, что произойдет в Солнце и Луне в то время, когда Бог восстановит ущерб своего народа Израиля. Давайте прочитаем у Исаии в 30 главе. Исаия 30 глава с 26 стиха. Исаия, 30 глава, с 26 стиха. И здесь написано, «И свет луны будет таким светлым, как солнечный свет, а свет солнца будет сиять в 7 раз светлее, как свет 7 дней недели, в то время, когда Господь перевяжет повреждения народа своего и исцелит нанесенную ему рану». Бог действительно сказал все заранее в своем слове. Это значит, Он сам ведь через пророков говорил и сказал то, что придет. Касается ли это солнца, луны или звезд? Что бы это ни касалось, и то же преображение земли, и все другое, чтобы опять все было хорошо. Ведь это ж уже был тогда напрямую изрек Иоанн в Луке 3 главе, согласно пророческих слов Ветхого Завета, Луки 3 глава, с 5 стиха, «Все углубления да заполнятся, и все горы, и холмы да сравняются. Что искривлено, должно выпрямиться, и что неровно, должно стать гладким путем. И все человечество должно увидеть спасение Божие». Еще кое-что придет, или же еще произойдет, по милости Божией. Многое уже исполнилось при первом пришествии Христа. А другое, оно исполнится при втором пришествии Христа. Но одно, оно уверено. Мы живем в самом последнем времени. Мы живем в последнем отрезке спасительной истории. Никто из нас не может сказать, как долго еще будет длиться. Но одно мы можем сказать, то, что пришествие Господа вблизи. Он ведь сам дал знамение времен и сказал, от смоковницы научитесь, когда она становится сочной и когда появляются почки, тогда вы знаете то, что время приблизилось. Мы учимся из этого. Мы извлекаем из этого урок и знаем то, что пришествие Господа очень близко. Пусть никто не думает или говорит то, что так оно всегда уже проповедовалось. И до сих пор еще не произошло. Это правда. Оно проповедовалось, и еще не произошло. И почему нет? Потому что время для этого еще было не исполнилось. Но теперь время для этого пришло. И мы видим то, что Господь действительно все, но действительно все приводит к исполнению. И то, что мы сейчас на это не только можем рассчитывать, но знаем, то, что все вещи приближаются к возвращению Иисуса Христа, и все, и в каждой области, и тоже это я хотел сказать ясным образом. Если жить, говорится об этой великой власти на земле, которая будет скакать на звере, тогда ведь не на каком-то звере там в США, и на одном там, и на другом там, но на одной соединенной власти. Частичная власть, она недостаточна этой мировой власти. Она нуждается в мировой власти, чтобы самой быть кем-то. Я не хочу ближе подходить к этим вещам. Мы слышали многое, что в эти выходные. И я думаю, то, что пророческое слово, оно само в себе такое ясное через откровение, стало таким ясным, то, что об этом даже не надо много что-то говорить. Но чтобы там вам немножко помочь, особенно тем, которые не так связаны с Откровением, в 13 главе из Откровения ведь идет речь о двух зверях, об одном звере, который выходит из моря, и о другом, который выходит из земли. Вам только нужно эту главу прочитать. Но эта религиозная власть, она не скачет на втором звере, она скачет на первом звере, на том звере, которому дракон дал власть. На этом скачет эта религиозная власть. Не на втором звере, который описывается в 11 стихе, и который представляет обе вещи, религиозную и земную область, но скачет на этом мощном звере с семью головами и десятью рогами, а второй выглядел как агнец. Замечайте, о чем идет там речь. Тот, кто прочитает дальше, тот заметит то, что он говорил как дракон и говорил тем же самым языком, хотя и прежде был таким протестантским и таким прекрасным. И все было перенято. Зверь, который прежде говорил или выглядел как агнец, может быть, я это прочитаю вам, ибо первого зверя мы очень тщательно разобрали, а второго нет. Только коротко, не беспокойтесь. Откровение 13 глава с 11 стиха. Далее я увидел другого зверя, выходящего из земли, который имел два рога, подобен агнцу, но говорил как дракон. Там брат Бранхам говорил очень ясно то, что зверь, который здесь выходит из воды, это старое римское царство, как мы все знаем, и второй зверь из земли, где прежде не было ни народов, ни языков. Это было США. И здесь говорится дальше. Говорил как дракон. Вы знали то, что в законодательстве, когда Соединенные Штаты стали Соединенными Штатами, когда это было? 4 июля 1700 и, кто знает еще, 1974 года. Там было написано в законодательстве то, что никакой католик не может быть когда-нибудь президентом в Соединенных Штатах. Итак, все эти вещи теперь изменились, и там тоже говорят уже тем же самым языком. Это не просто какая-то власть, как зверь, как таковая, но и религиозная власть. Это также Всемирный совет церквей. Это соединение протестантства. Это образ зверя. И тоже это никто бы из нас не знал. Если бы это не было бы изречено через пророческие уста, через откровения, мы бы все гадали. Но этот зверь, который выглядел как агнец, но потом говорил как дракон. И послушайте, что здесь написано. И он действует всей властью первого зверя перед глазами его. Вторая власть действует всей властью первого зверя перед глазами его. И здесь продолжается еще дальше. И приводит землю и жителей ее к тому, чтобы они поклонились первому зверю. Смертельная рана, которого была исцелена. Здесь мы действительно имеем обе вещи. Соединение. Земная религиозная власть. И там тоже религиозная земная власть. А второй заботится о том, чтобы первому приносили поклонение и признание. Ведь не надо много знать, чтобы понять здесь то, что с этим имеется в виду. Сколько же их там было недавно? Я думаю, 100 или 200. В Великобритании, которые подписали, то, что англиканская церковь вообще-то является частью римской церкви. Все возвращается. Все возвращается. Ущерб должен быть восстановлен. И весь мир удивляется. То, что одна голова, которая была ранена до смерти, снова была исцелена. И зверь снова появился, как и прежде. И весь мир удивляется об этом. И здесь продолжается дальше, в 13 стихе. А также он творит великие чудо-знамения, так что даже низводит огонь с неба на землю перед глазами людей. И тоже об этом не надо беспокоиться. Мы знаем в точности, какой огонь уже был пал на землю и какой еще упадет. Если же только подумаешь о Хиросиме и Нагасаки и все, что уже было, и если подумаем о том, то что 119 немецких ученых были взяты с собой после Второй мировой войны из Травемюнде, и если верно, Браун и все другие были запряжены, чтобы все это привести в действие. Я сам имею друга по имени господин Зенф. Он сам там работал. Это уже много лет назад. Я с ним там был. И он мне некоторые вещи рассказал. Многое уже что произошло. И мир не понимает это, почему это должно было произойти. Все это исполнение Писания. Сегодня каждый может в любое время нажать на кнопку, и тогда действительно спадет много огня вниз. И тогда не будет никакого спасения. И здесь говорится дальше, с 15 стиха. А также дано было ему дать жизнь образу зверя. Я не хочу об этом говорить, но один евангелистический пастор по имени Маркман, он говорил об этом. Без того, чтобы называть это по имени, я ведь это цитировал в книге. Были уже некоторые, которые задумывались об этом, что все происходит. Только с той разницей, то, что они не имели весь обзор, но подозревали, куда все это дело ведет, и откуда оно приходит, и куда оно идет. И мы верим в действительности в то, что Господь еще вызовет людей из всех народов, языков и наций, из всех верующих направлений. Бог ведь не привязан к какой-то конфессии. Мы верим в то, что люди искренни во всех деноминациях, и то, что у них только был закрыт путь по Слову Писания. Вы сами не вошли и также не дали войти тем, которые хотели войти. И ради времени я хочу прочитать только последние стихи в 13 главе. Может быть, с 15 стиха. А также дано было ему дать жизнь образу зверя. Так что образ зверя даже говорил, а также он достиг и того, чтобы были убиваемы все, кто не поклонится образу зверя. Речь не идет только о том, чтобы только нужно подключиться к римской церкви. Время придет, где все, которые не будут принадлежать какой-то церкви, которая не принадлежит Всемирному совету церквей, тот попадет в беду. И они будут себя чувствовать принужденными и скажут, то, что раскол не должен был быть, и кто не захочет восстановить ущерб, и кто не будет с этим действовать, тот тогда будет отмечен как тот, который хочет спрыгнуть. И этого будет недостаточно. И наверняка на короткое время нам будет плохо. Но после этого намного лучше, как я уже сказал. То, что верующий человек, он чувствует себя в скорби таким образом. То, что все эти вещи приходят и уходят. А потом все закончится. И то, что слава будет длиться вечно. В 16 стихе написано. Далее он приводит всех, как малых, так и великих, как богатых, так и бедных, как свободных, так и рабов, к тому, чтобы наложить себе начертание на правую руку свою или на лоб свой. И никому нельзя будет чего-либо покупать или продавать, кто не имеет на себе начертания. То есть имя зверя или число имени его. И тоже об этом мы писали. Никакой больше головоломки об этом. Это действительно было открыто через Святого Духа, ясным образом. Из Писания было открыто. Там нету необходимости в каком-нибудь человеке, кто бы еще толковал. Бог это открыл, и за это мы очень благодарны. И здесь в последнем стихе написано, «Здесь может проявить себя истинная смышленность». Многие являются смышленными, но имеют ли они истинную смышленность, которая приходит от Бога? Здесь может проявить себя истинная смышленность. Кто имеет понимание, не тот, кто имеет много интеллекта, но имеется в виду Божье знание и понимание. Тот вычислит число зверя, теперь идет. Ибо оно есть именно число человека, а число его 666, Ficarius Filidei. Другие уже это были вычислили, и исчисления соответствуют. Мы можем сделать сравнение, каждый ведь знает, то, что когда вырешиваешь, можно сделать сравнение, соответствует оно или нет. Оно соответствует в точности. И слово, которое Бог нам открыл, оно надежно и верно. Не число какой-то системы, но человека, который стоит за всем этим делом. Еще яснее это нельзя сказать. Но так ясно, как Святое Писание об этом говорит, так мы хотим и ясно это передать дальше. В конце, ведь все-таки лежит на моем сердце, чтобы нам всем сказать то, что мы действительно от сердца желаем, чтобы все люди стали верующими. Я не радуюсь ни о каком человеке, кто будет потерян. Напротив, я бы радовался, если бы все были спасены. Но Бог один определяет над этими вещами. И каждый человек принимает свое решение за Господа или против. Вы знаете, есть такое движение, которое верит в то, что и дьявол станет блаженным. И они говорят то, что у него есть две стороны, хорошая и плохая. И то, что один раз победила плохая, а теперь победит хорошая, и так далее. Вы знаете это учение? Нет. Дьявол, он не был даже предназначен к тому, чтобы быть спасенным. И он не будет спасенным. Мы должны все эти вещи ясно различать. Я хочу только еще один раз сказать. Мы желаем действительно, чтобы все люди стали блаженными. Из всех народов, языков, из всех деноминаций, из всех обществ, где бы они ни были. Ибо представьте себе, человек покидает эту землю и приземляется в таком месте мучения. Это такое дело, которое даже себе нельзя представить. Эту мысль даже нельзя преследовать. Это слишком много. Просто знать о том, то, что никогда, никогда больше не будет никакой возможности, чтобы принять новое решение. То, что время навсегда закончилось. И человек отделен от Бога и ушел в вечность. Эту мысль нельзя до самого конца преследовать. Горе человеку, который милостивое время упустил. Он больше не может ничего сделать хорошо. Ничего сделать хорошо. Он никогда не сможет сам себе простить. Сами упреки, они будут уже достаточны. и мучения, через которые будешь проходить, и осознавая то, что было время, и осознавая то, что было спасение, искупление, и это не принял, и сошел вниз, без Бога, без надежды, без всего. Для этого нету никакого извинения и никакого возмещения. Пусть Бог нам и многим другим поможет, чтобы использовать милостивое время, чтобы прийти к Господу. Это есть день спасения. Это есть благоприятное время. Кто хочет прийти к Господу, тот пусть придет сегодня к Нему, не завтра, сегодня, ибо так оно написано. Сегодня, когда вы слышите Его голос, не завтра, но сегодня, когда вы слышите Его голос, не ожесточайте ваших сердец. Пусть жить это будет благоугодно живому Богу, чтобы нас еще поставить к благословению другим, чтобы сделать нас рупором, чтобы многие стали еще блаженными, и чтобы могли пережить Господа, чтобы Голгофа во всей полноте стоила, и чтобы награда боли была собрана, и чтобы многие еще нашли Господа. И чем больше к Нему придут, тем больше будет радость в небесах, и также радость посреди нас. Кто спасен, тот имеет спасительное мышление, чтобы и другие были приведены. Ему, нашему Господу и Богу, да будет принесена честь и слава за поучение Его Слова, да, за пророческую часть, за евангелистическую часть, за все. И пусть жить Господь дарует милости, чтобы никто не опоздал, чтобы здесь возвещалось все уравновешено, спасение, избавление, исцеление, поучение, пророческая часть, чтобы действительно все во всем то, что Бог приготовил, имели в этом участие. И я верю, что это тот случай. И если мы даже говорим об откровении, об пророческом слове, ведь это ж всегда идет речь о искуплении, о спасении, о милости, которые принадлежат к этому. Нету никакого возвещения слова без того, чтобы к людям не зашел призыв, чтобы посвятить свою жизнь Господу, и чтобы Ему служить, и чтобы следовать за Ним, и чтобы быть в послушании, и чтобы приготовить себя на великий славный день возвращения Иисуса Христа. Он возвратится, Он нас возьмет в славу, и мы во время великой скорби будем у Него, будем сохранены, когда гневные суды коснутся этой земли. И после этого мы тогда возвратимся вместе с Ним, чтобы участвовать в том, что бы ни происходило и что Он будет делать. Мы будем с Господом во всякое время. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь.